Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Доброе утро всем, это программа «Утро» на «Говорит Москва». С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Сергей пишет, в Опалихе идет снег, и его это не радует. У меня
а снега какая нет. Ему разница, Сергею?
У меня снега нет, да. А какая вам разница? Мы же все дома. Дома снега нет, если только у вас крыша над головой нормальная, не дырявая, знаешь, не капает с неба. А так, снег, не снег, солнце, не солнце. Снег даже лучше.
Не так обидно,
меньше желания, да, выйти на улицу.
Итак, давай напомним наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Это тоже для ваших сообщений. 7-3-7-3-94-8. Это номер, чтобы вы звонили нам в прямой эфир. Ну, что тебе хочется сказать? Как прошла твоя неделя? Рассказывай.
Моя неделя прошла спокойно. Моя неделя прошла практически вся дома. Один раз ездил к бабушке продукты, отвозил и к родителям.
Так, а ты ездил до пропусков или после?
Нет, уже когда был пропускной режим.
То есть ты освоил эту систему и пропуск получил?
Ну, давай откроем секрет. У нас, в принципе, достаточно централизованно на радиостанции. Нам всем оформили, ну, практически всем, да, насколько я понимаю, эти пропуска.
Угу. Потом еще раз оформили.
Поэтому пропуск, да, у меня этот имеется. Но интересно вот другое, насколько у наших слушателей есть или нет, не было, были или не было проблем с оформлением этого пропуска. Какой пропуск они оформляли? Рабочий или вот временный, может быть, к врачу ездили, оформляли такой пропуск. Очень интересно послушать, как у вас обстояли или обстоят до сих пор дела с этими пропусками.
Да, мне тоже очень интересно, потому что, на самом деле, я знаю, что у кого-то из наших слушателей совершенно точно они есть. Еще я знаю, что не с первого раза там многим из моих знакомых это все дело удалось получить. Более того, естественно, как ты понимаешь, у моего мужа были большие проблемы с этим, потому что у него все время с чем-нибудь проблемы. И вот, знаешь, им точно так же, как и нам оформляли централизованно, всем пришел, ему нет.
Ну, да, но это есть, да, есть такие люди, у которых всегда подобные проблемы случаются, видишь? У тебя это твой муж.
Да, это правда. Ему пришлось оформлять его самостоятельно. И знаешь, что любопытно было? Потому что, когда он оформлял его самостоятельно, там был QR-код. А вот в письме, которое мне пришло от нашей компании, в пропуске QR-кода вот этого не было. Вот я теперь думаю, может быть, я какая-то неправильная и нехорошая.
QR-код? А да. Он вообще разве присутствует, QR-код?
Вот, в этом когда пропуске? Ты оформляешь самостоятельно, он присутствует. И это, да. Говорят, очень удобно, и полицейским гораздо легче и проще это все дело проверять, когда он есть. Как-то так.
А вот еще интересно, пишите нам, звоните, рассказывайте, проверяли ли у вас этот пропуск хоть раз? Сталкивались ли вы с проверкой, останавливали ли вас службы правопорядка и проверяли ли этот пропуск?
Вот смотри.
Я проезжал, когда вот, передвигался на автомобиле два раза, проезжал несколько раз посты ДПС. Угу. Которых сейчас просто целая куча в Москве. На каждом там перекрестке стоят милиционеры, полицейские, как их мы сейчас называем. Но ни разу меня не остановили, на меня даже не посмотрели ни разу. Я им не приглянулся.
Ну, что-то ты, наверное, недостаточно хорош. Слушай, смотри, а нам вот слушатель с ником Котельники Лайф прислал очень интересный пропуск, он у него волонтерский и действует. Обрати внимание, аж до 31 мая. Как ты думаешь, это намек? Просто интересно.
Вот сейчас мы начнем пугать наших слушателей тем, что мы будем сидеть в мае. Но на самом деле все к тому идет, да, судя по всему, что май мы тоже затронем, что в мае тоже придется каким-то образом, наверное, посидеть, потому что уже и парад отменили. А если парад Победы отменяет, и все празднования Великой Победы, причем 75-го юбилея этой Победы отменяют, то значит, что что-то серьезное, и, скорее всего, нам всем придется сидеть. Ну, наверное, что-то это и означает. Хотя, знаешь, была же информация о том, что еще до того, как ввели вот эту пропускную систему в Москве, сильно до того, как ее ввели, когда только появились разговоры о том, что она, может быть, когда-нибудь будет введена. Уже тогда начали выдавать все вот эти разрешения врачам.
Да, журналистам.
Журналистам некоторым, да. Курьерам начали выдавать какие-то пропуска. То есть, может быть, это вот подобного толка пропуск. Их действительно тогда их раздавали. И действительно у врачей были, я видел сам подобный пропуск. И там дату, правда, не помню, но он был. Может быть, это вот просто подобного толка пропуск, что на всякий случай и май захватили.
Да, давай поговорим с нашей аудиторией. Очень много звонков. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Денис. Это вот Котельники Лайф как раз.
Доброе утро.
Вам отпуск. Доброе утро.
Вот, да, расскажите.
Да, смотрите. Я житель Московской области, города Котельники. Тот, который сразу за МКАДом. У меня в руках, на самом деле, находятся сразу два пропуска. Один пропуск – это на работу, так как я являюсь сотрудником интернет-компании, которая обеспечивает интернет-доступ в городе. То есть я спокойно передвигаюсь по городу каждый день. Никто у меня его не спрашивал, ничего. Но график моей работы составляет 2-2. То есть 2 дня я работаю, 2 дня я выходной. Вот те самые выходные я использую под волонтерство. Буквально несколько дней назад, то есть в четверг, был выдан вот этот мобильный пропуск – QR-кодом со всей этой историей, которая действует в Москве и Московской области. Вчера конкретно мы занимались волонтерством, то есть, ну, помогали людям, разносили лекарства, ходили, закупали продукты. Вот эту всю историю выполняли.
То есть
никто никого не останавливает. Нет полиции на улицах. Нет полиции, вот я могу сказать. Нет ГИБДД сотрудников.
Это у вас в Котельниках?
Пофигу. Нет, Денис. Мы были в Москве, в районе Жулебино. Понимаете, город Котельники, у него уникальное расположение, он находится через дорогу от Москвы. Поэтому попасть в Москву можно просто перейти улицу, и ты уже в Москве. Вот, то есть в этом история интересная. Ни одного полицейского вчера на улице я не видел. Вчера была отвратительная достаточно погода, если вы ее наблюдали. Был и снег, и дождь, все что угодно. То есть несколько раз я был на улице.
Такое, да.
И было достаточно неприятно ходить. Вот, ну никто ничего никого не спрашивает. И вчера у меня знакомые возвращались из области, я не буду говорить, из какого района. Они сказали, что их наблюдение было, ну, заключалось в чем. Когда они в обычную пятницу ездят на дачу, по пути на их дачу стояло несколько постов ГИБДД. Но вчера не было ни одного. Это вот к вопросу о работе МВД.
Понятно. Спасибо, Денис. Слушай, очень много сообщений. Давай что-нибудь почитаем.
Да. Сообщений действительно много. Ну, большинство, ну, вот пишут. У меня бодрое утро. У меня рабочий пропуск оформил через работу по WhatsApp за 2 минуты. Прислали ННН, ввел фамилию, имя, отчество и пришел код. Пока не проверяли.
Любопытно. Крис нам пишет, что сестра с мужем ехала на работу, их остановили, спросили, есть ли пропуск. Мужа попросили показать, а у сестры даже спрашивать не стали, и другие документы тоже не требовали. Такой момент. А я, знаешь, я была возмущена в один прекрасный момент. Я ехала с работы, у меня был пропуск. Я сажусь в такси и думаю такая, ну вот сейчас-то я его и покажу, и почувствую себя королевой мира, значит, повелительницей документов и человеком.
Как только появилась какая-то ксива, сразу захотелось ей...
Размахивать.
Где-то, да, поразмахивать и всем в лицо ей тыкать.
Да, именно так. Вот ты понимаешь.
Журналюги.
Да. В общем, я, значит, приготовилась вооружиться всеми своими 2 пропусками и еще и пресс-картой на всякий случай. Водитель так скучно говорит, а у вас пропуск есть? Я говорю, да. Показать? Уже, знаешь, уже обрадовалась. Он такой, да не надо. Я думаю, слушай, товарищ, ну я, во-первых, тебя могла обмануть, а во-вторых, это же твоя сейчас возможность и прям единственная, может быть, в твоей жизни возможность что-то у кого-то потребовать, а ты не пользуешься. Ну что ты за человек такой, а?
Слушай, ну вот вчера насчет таксистов, да, была новость, что власти потребовали отстранять от работы таксистов, которые перевозят пассажиров без пропусков.
Да, да, их отключают, могут отключать от агрегаторов, но уже водители такси тоже в ответ возмутились, потому что там другая ситуация, понимаешь, вроде как пропуск-то он есть, а вдруг ты его сам только что нарисовал, и все. Ну, вот этот вот список. Водителей такси нет возможности проверить, насколько он настоящий. Опять-таки, он может быть аннулированным, этот пропуск.
Ну, то есть, либо дайте какую-то возможность таксистам проверять тоже, да, либо да. Не надо наказывать таксистов за то, в чем они не виноваты. Ну, такой, да, сложный вопрос, как, в принципе, вся система. Вот Пайк пишет, может, пропускаете взять и отменить, а зачем?
А это посмотрим.
Я
надо
к такому
посмотреть.
Выводу пока не пришел, да, что
ну, смотри, индекс самоизоляции на этой неделе, в конце недели, был несколько выше, чем на прошлой неделе до введения пропускной системы.
Я даже сейчас скажу, сколько.
Ну, а вот давай, ищи
вчера
пока.
Вчера был 3,4.
Это высоко.
А на прошлой неделе был 2,9.
Ну, на половину пункта он подскочил. Я не знаю. Ну, наверное, такой неплохой показатель.
Вот. Ну, вроде как в рамках вот этой шкалы измерений Яндекса это достаточно неплохо. То есть, это такой средний показатель, который означает, что на улице не очень много людей на данный момент. Не никого вообще, но не очень немного. Очень немного. Поэтому, в принципе, нормально.
Наталья нам рассказывает, что ее дочь оформляла для визита к врачу пропуск на 16 апреля. Проблем не было, через сайт МОСРУ все сразу же случилось. А вот через СМС пропуск не пришел. А Рамси Болтон рассказывает, что это заняло у него 30 секунд времени на сайте правительства Москвы. И вообще уже теперь у всех, наверное, есть пропуска.
Ну, судя по всему, да, это не очень... я сам лично не оформлял, поэтому не могу ничего сказать. Но у меня есть друзья, которые оформляли, в том числе и как ИПшники. Угу. Я не знаю, вот столкнулись ли они с той проблемой или нет, что когда этим многим ИПшникам отменили эти пропуска, отозвали.
Да, там 900 тысяч было отозвано.
Да, не знаю, столкнулись они с этой ситуацией или нет. Проверить тоже не было, видимо, не предоставился шанс у них. Но, тем не менее, многие оформили эти пропуска, и, насколько я понимаю, это делается достаточно легко. У нас есть звонок.
Да, да, доброе конечно. Утро. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, у меня как раз вот та самая ситуация, когда-то я получила рабочий пропуск, я оформила пропуск из области, а муж мой до сих пор не может оформить пропуск, так как у нас самоизоляция в поселке за городом, а портал не принимает этот адрес, отказывается его принимать. То есть мы уже звонили на горячую линию, писали в службу технической поддержки. Пока ВОЗ и ныне там, без пропуска.
А в чем проблема еще раз? Просто система не воспринимает ваш адрес?
Система не воспринимает адрес, и нам помочь никто не может пока на текущий момент.
Вы пробуете его оформить через сайт московского правительства или подмосковного?
Подмосковного.
Потому что там тоже, кстати, почти 3 миллиона пропусков они выдали. И, не знаю, губернатор утверждает, что все у них прям работает как часы, и все замечательно.
Ну, вот классический пример, что не работает.
Понятно, спасибо. Любопытная история. Но немного обидная, если честно. С другой стороны, слушай, идея-то в том, чтобы не все, может быть, получили пропуска, иначе все получат и как начнут гулять по улице.
Вот вообще-то да. Как бы, ну, я когда видел вот эти цифры, созванивался с другом, и он возмущенно очень мне говорил, вот уже все почти получили этот пропуск, какой смысл тогда всех закрыть, всех, значит, там, знаешь, на замок, чтобы дома сидели. Он вот такой вот, он очень радикальный друг. Угу. А я на тот момент было, по-моему, около миллиона, что ли, потом эта цифра превратилась в 3 миллиона выданных пропусков, из них там 900 отменили, 200 потом вернули. Ну, в общем, будем ориентироваться на эту цифру вот в 3 миллиона выданных пропусков. Да? А насколько я понимаю, в эти 3 миллиона входят все виды пропуска. И пропуск к врачу, и пропуск на работу, которых большинство вот этих месячных пропусков на работу, да, работающим людям. И пропуска, которые выписывались для того, чтобы там выйти, ну, этот временный, да, из точки А в точку Б дойти и назад вернуться. Ну, вот тебе как кажется? Мне кажется, что 3 миллиона, в принципе, цифра достаточно нормальная.
Слушай, ну 3 миллиона – это все-таки не 15, учитывая, сколько у нас народу. То есть это вот в 5 раз меньше.
Официально проживающих.
Да, официально живущих в Москве. Это в 5 раз меньше. Вот мы в 5 раз вроде как и уменьшили число людей, которые находятся на улице. Казалось бы.
Вопрос только в том, каких результатов хотели добиться. Потому что нам не озвучивали цифры, которых хотят, которых ждут. власти Москвы от этого режима, да, мы никогда не слышали. Ну вот вчера, например, была новость, что власти Москвы допустили ужесточение этого режима.
Да, это правда. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Это отберут у всех оставшихся? Как-то так. Но, с другой стороны, понимаешь, наверное, опять же, я так сейчас думаю, нафига вот мне, собственно говоря, простите, рабочий пропуск, учитывая, что я работаю не из дома, раз в неделю, я прекрасно себе могла бы оформлять его просто, знаешь, как разовый.
Ну и да, тоже надо держать в уме то, что не все люди, у которых есть этот пропуск, ежедневно им пользуются.
Это правда.
Мягко то есть, говоря, не все.
У меня дома, например, на этой неделе, я выходила из дома 2 раза, оба раза на работу, и оба раза могла бы оформить разовый, собственно, как ты понимаешь. А муж вообще никуда не выходил, потому что у него нерабочая неделя. Все. Мы сидим дома. И все это время я слышу соседей за стенкой. Такое ощущение, что они не выходили вообще никуда.
При этом, скорее всего, пропуск есть у всех. И у соседей, и у вас есть. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Игорь.
Я таксист. Я вот хотел просто рассказать ситуацию по пропуску. Вот. Нам как бы мэрия Москвы советует, то есть не требует, а советует проверять пропуска. Ну, в принципе, с 15 числа я проверяю у всех. 2 отказались. Я их, соответственно, не повез.
О как!
У одного не сработало. Мужчина мне доказывает, утром его проверяла и полиция, и он ехал на метро на работу, домой поехал на такси. Я проверяю, мне выдает, что пропуск недействительный.
А вы как проверяете?
Фотографирую телефоном, сканирую.
То есть у вас все-таки есть возможность?
Как есть инструкция, да, у нас предписана инструкция сфотографировать, если у него QR-код. А если цифровой, то забиваешь рукой в телефон и проверяешь, он тебе выдает пропуск действительный, можете ехать. А если он недействительный, как не выдало, поездку отмените.
Так, еще один такой вопрос. У меня очень здорово, что вы позвонили, потому что вопросов много. Вчера появилась информация о том, что водители такси отказываются возить, и, кстати, и полицейские тоже отказываются принимать удостоверения журналистов. Пресс-карты не работают. То есть, если у человека нет пропуска ни цифрового, ни QR-кода, то по документу, по такому вы не повезете. Вы повезете?
Нет, я повез, кстати, военнослужащую женщину на работу. Росгвардия, она служит, показала удостоверение действительное и повез работника суда, тоже с удостоверением.
Все, отлично, есть, спасибо. Да. Спасибо.
А вы скажите, еще такой вопрос. А вы сталкивались с тем, что вас останавливали на посту ДПС и проверяли у вашего пассажира пропуск? Сталкивались с такой ситуацией?
Пока не сталкивался.
Еще пока не было. Не
все, вот, спасибо. В общении с пассажирами, вот еще один момент хочу.
Да.
В общении с пассажирами, вот пассажир мне утверждает, что я могу вам показать пропуск, могу и не показать. Это, говорит, незаконные требования. Я ему открыл вот эту ситуацию, которую нам предписывает мэрия и Яндекс. Я ему говорю, вот предписано, если вы отказываетесь, значит, я вас не повезу. Хорошо, я вам показал пропуск, а это не мой пропуск. Я взял телефон жены, пропуск действительный у жены, и я поехал с ним. Я говорю, я попрошу вас паспорт для сверки. А это, говорит, вы тем более не можете у меня требовать. И это ваши абсолютно незаконные требования.
Мне кажется, вам следует послать этого пассажира далеко и надолго, и просто не везти его никуда, и все.
Да, ну... знаете, нам тут... Спасибо вам огромное, спасибо, очень интересно было. Послушайте, на эту тему нам писали уже сегодня сообщение такого толка. А таксисты это вообще кто такие? Почему я, гражданин России, москвич, должен показывать какие-то документы этому товарищу, зачастую даже не гражданину Российской Федерации? То есть гастарбайтеры уже надсмотрщиками, над россиянами стали?
Да, но... да. Прикиньте, ребята, наконец-то. Но... Вы же так хотели этого. Вот оно, татаро-монгольское иго к вам пришло. Эти скифы, азиаты, все как мы хотели.
Опять все до абсурда доводят. Ну, вам же объяснили вроде как русским языком, что такая ситуация, никто ни над кем не надсмотрщик. Просто сейчас такие правила, у вас должен быть пропуск. Тем более, вот сейчас таксистам может начать тоже прилетать за то, что они возят людей без пропуска. У меня моего друга, он... был у бабушки с дедушкой, покупал им, у него самого нет машины, он ее разбил в аварии, и передвигался в последнее время на каршеринге. Сейчас каршеринг не работает. И вот ему пришлось пользоваться услугами, значит, такси,
Бедняжечка, сейчас заплачу.
Да, ну, не надо его прям жалеть, конечно. Я тебе просто, да, описываю ситуацию. Он вообще обычно на такси не ездит. И вот ночью возвращался от бабушки с дедушкой, там он им продукты какие-то привозил. Его остановили. Это единственный случай, о котором я слышал вот за эту неделю, чтобы остановили. Это не значит, что такого нет. Это значит, что я просто об этом не слышал. Вот, его остановили и пропуск попросили. Но перед этим обшмонали всю машину. То есть сначала устроили какой-то шмон, да, а потом только спросили у него пропуск. Не знаю, с чем это было связано. Может быть, еще какая-то облава была, рейд там и так далее, параллельно с системой проверки пропусков. Ну, вот было.
Слушай, очень интересное сообщение от Родера. Он пишет, не должен показывать, а он не обязан вести. Просто потому, что он рискует быть отключенным. Это правда. Ребят, в принципе, вы можете ничего не показывать, но можете не поехать. Такая ситуация. Ну, как бы тут каждый решает.
Вас не обязывают отчитываться перед таксистом. Никто вам не говорит, что теперь таксист уполномочен проверять у вас документы. Нет, просто таксист не должен вас вести без пропуска. Поэтому он у вас спрашивает, у вас есть пропуск? Вы говорите, есть или
нет. Я думаю,
говорите,
знаешь, какая там ситуация? Смотри, он же проверяет пропуск. И у него там написано, что ты, вот, пожалуйста, Георгий Романович Б. Да? Правильно?
Да.
Вот.
Да.
А если он проверяет у тебя пропуск, а там написано, что ты Евгения Тимуровна Ф., это немножечко несоответствие, и тут уже у таксиста могут возникнуть вопросы. Я думаю, ситуация только в этом.
Наверное, да, наверное так. Ну, я просто хочу сказать, что не надо все сводить к тому, что почему я должен этому что-то показывать, почему я должен тому что-то показывать. Если у вас есть пропуск, почему не показать? Вот видите, Женя, например, ждала возможность показать этот пропуск, похвастаться перед кем-нибудь. Вот и вы стараетесь к этому так относиться. Надо как-то попроще.
Абдулхамид, кстати, спрашивает, какая ситуация ЧП или ЧС. У нас режим повышенной готовности, Абдулхамид, и по закону я специально спрашиваю, мои коллеги из газеты «Аргументы и факты» на этой неделе специально консультировались с юристами. Им рассказал Юрий, что режим повышенной готовности позволяет ввести пропускную систему, особенно учитывая дополнительный указ президента, который дал достаточные полномочия региональным властям. Поэтому, Абдулхамид, ваши юридические познания вы можете себе оставить при себе. Достаточно ли я вежливо и саркастично?
Очень, да? Очень вежливо. Да,
слава богу.
Даже слишком,
да? Но в следующий раз не буду.
Поправлюсь. Вот опять, никакая мэрия не может меня обязать предъявлять свой паспорт первому встречному. Паспорт у меня может проверить только сотрудник полиции. Ну, тогда, Сергей, вы не поедете на такси, потому что таксист откажется вас везти. Вот и все, не предъявляйте.
Да. Кстати, ты вообще знаешь, какие последствия могут быть у введения режима ЧС или режима ЧП? Там все так весело. Я вот почитала, когда расшифровку юридическую, думаю, а почему все так сильно хотят эту историю?
Ну, расскажи.
Мне прям даже любопытно. Ну, там, в частности, например, вот то, что меня, например, очень беспокоит, что строительные компании могут перестать строить твое жилье и сдадут его бог знает когда, а неустойку они при этом платить не будут, потому что режим ЧС или режим ЧП, все, извините, до свидания.
И в любой момент могут на это сослаться.
Да, и могут на это сослаться. А там есть еще, например, пункт, который позволяет увольнять некоторых сотрудников за ненадобностью без выходного пособия. Вот. Да, безусловно, там будут кредитные каникулы. Но кредитные каникулы – это одно, а увольнение без выходного пособия – это немножко другая ситуация. Мне что-то кажется, что я не очень хочу режим ЧС или режим ЧП. Ну, мне так кажется.
У нас есть звонок. Давай пообщаемся с нашим слушателем.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Доброе утро. Это Сергей, водитель такси. Я вот хочу немножко поправить своего коллегу и просто успокоить всех граждан, рассказать, как это происходит.
Давай.
Он немножко только некорректно объяснил.
У нас
да, у каждого водителя сейчас, у легального, подчеркиваю, у легального, есть специальный аккаунт, под которым входит личный пароль и личный логин. Он входит в специальное приложение, которое дает ему сканировать специальный этот QR-код. Мы не видим ни паспортных данных, ничего. Мы просто, когда сканируем, у нас высвечивается зеленая галочка, и получается, пропуск активен. Пускай пассажиры не переживают, что мы там какие-то паспортные данные его будем. Водитель, если не проверит пропуск, не имеет права брать этого пассажира.
Спасибо очень большое за это.
Водителя отключат, и он остается без работы. Это да, к сожалению, так надо делать обязательно.
Да, это правда. Так, идем дальше. Собственно, а куда мы идем дальше? Мы идем в новости, мне кажется, да? Шор, как ты считаешь?
Ну, вот обвиняют твоего юриста. Перед тем, как мы уйдем на новости, твоего юриста обвинили в том, что он плохо учился. А вот сейчас
не мой юрист, слава богу.
Сейчас можно уже и уйти на перерыв. 9:35 в Москве. Утро, на говорит Москва. С вами Евгения Фомина.
Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот, есть у нас слушатель, я все-таки зачитаю.
Вот ты все-таки упрям, вот ты любишь. Ты какой-то все-таки мазохист. Вот признавайся.
Давай, это вне эфира. Слушаю я вас и понимаю, какой все-таки ужасный ход властей в Москве. Вот у нас в Германии тоже корона, но таких жестких мер нет. И ситуация не хуже, чем у вас. Что за тотальный контроль? Посмотрел про камеры наблюдения в Москве и ужаснулся. Никакой демократии, ребята, пишет нам Александр Риттер. Ну вот... Меня задело про камеры, да, я так с конца пойду. В Германии что, нет камер наблюдения? Что он мог посмотреть про камеры наблюдения? Я вот просто понять не могу. Что это означало? Камеры наблюдения. Я недавно смотрел документальный фильм на Ютубе про Южную Корею. Вот там вот камеры наблюдения, это камеры наблюдения. Знаешь, когда на камере стоит камера, чтобы следить за камерой.
Это прикольно. Это прям тема. Мне нравится.
Ну что, теперь в Южной Корее нет демократии из-за этого?
Нет, конечно.
А по поводу
демократия только у Александра Риттера.
В Германии?
Нет, вообще. Просто. В отдельно взятом Александре Риттере.
В общем, ладно, Александр...
Что?
Дай бог вам здоровья в вашей Германии. Давай
сканирования лиц у них нету. Вот такая вот история. Слушай, не то, что нет сканирования лиц, на самом деле, это очень плохо, потому что это же вопрос безопасности. Ну, прям серьезно, ребята. Сканирование лиц – это вопрос вашей безопасности. Если вдруг необходимо будет обнаружить какого-нибудь террориста в не знаю, в метро, то камера, умеющая распознавать лица – это прям тема. Ну, так-то.
Если... А чем опасно сканирование лиц? Вот почему люди хвастаются тем, что у них этого сканирования нет?
Не знаю. Ну, чем-то опасно. Слушай, ты что, не знаешь, что вот Константин 692 писал о том, что пропуска введены вообще для того, чтобы всех еще раз пересчитать? А то они же, конечно, вас еще пока не пересчитали, Константин. И паспортные данные, которые вы вводите, это прям большая тайна для правительства. И вы очень сильно их удивили своими вот этими вот, сколькими там, 10 цифрами. Максимально удивили. Да? Ну, такой же ведь план, правда?
Чтобы собрать все паспортные данные всех граждан. Представляешь, у государства же их не было.
Ну вот и я говорю, да, это же очень удивительно. Представляешь, а еще они узнают, какая у тебя машина. Потому что это тоже ведь до сих пор была большая тайна для вас.
Складывается просто...
Александр Риттер еще и лжет о том, что он давненько не слушал нашу радиостанцию. Александр Риттер, кого вы обманываете? Ну вы что, думаете, что у меня плохая зрительная память? Я все ваши сообщения помню наизусть.
Попались, Александр.
Ой, ужас. Ужас, попались. Кошмар какой-то вообще. Ладно, слушай, давай что-нибудь такого духоподъемненького, а? У тебя имеется духоподъемное?
Ну, духоподъемное, в принципе, у нас неделя и выходные, потому что Пасха на носу. Завтра у нас Пасха. А сегодня у нас будет сход благодатного огня. Правильно я сказал? Так же
да, схождение благодатного огня ожидается где-то в районе часа дня. Ну, в смысле, ожидается это в течение всего дня. Вот, а начнется вот это все... В пустом Иерусалиме. Это, мне кажется, будет так грустно. Я даже боюсь включать трансляцию. Вообще, у меня в семье есть... знаешь, это не то, что прям у нас какая-то суперрелигиозная семья, но почему-то трансляция схождения благодатного огня это для нас всегда была такая, ну, традиция, что ли, я не знаю. Мы там что-то убирали, как-то там готовились к приему гостей завтра. И все это дело происходило под трансляцию схождения огня. Это же очень круто, потому что вот эти вот ощущения, что там люди в храме себя ведут совсем по-другому, чем у нас. И вот это прям как будто футбольные фанаты вышли, выходят с матча любимой команды, которая выиграла. И это все вот так вот выглядит. У меня прям даже есть, знаешь, есть некоторые события, на которые я бы очень хотела попасть. Ну, там, не буду... там все перечислять, но условно, там, знаешь, цветение вишни в Бонне, например, очень круто было бы, да, там, я очень хотела побывать на Рождество в Риме, у меня такое было, на католическое, и вот в числе прочего я очень хочу попасть на вот Пасху и на схождение огня в Иерусалиме, а в этот раз там никого не будет, это так страшно, мне так кажется.
Но зато вот даже с журналистской точки зрения, да и с точки зрения обычного обывателя, да, это интересно посмотреть вообще, в принципе, как это будет, вот, картинка, вот да, как это будут снимать, как это будет вообще выглядеть, потому что, никто, наверное, такого не видел еще, по крайней мере, трансляций таких не проводилось никогда, чтобы там абсолютно не было людей и так далее. А вот столпотворение там...
Кто-то же должен забирать огонь, собственно.
Ну, кто-то будет, конечно, да, греки и армяне, как обычно.
Ну, нет, в смысле, да, естественно, греки, армяне, да, как обычно, но я к тому, что священники все равно должны быть, которые оттуда.
Ну, вот посмотрим, посмотрим, я тоже с удовольствием включу, буду наблюдать за этим, за этой трансляцией, потому что интересно. А у вас хотели бы узнать, в принципе, как вы провели эту неделю, как вы готовились к Пасхе, как вы вот обходили то, что сейчас нельзя пойти в церковь осветить яйца, куличи. Может быть, вы как-то через интернет. В общем, расскажите нам, как вы вот пытаетесь отметить Пасху в этом году. Звоните нам по номеру +7 495 73 73 94 8. Пишите нам об этом смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8 и пишите нам в Telegram, говорит МСК-бот.
Собственно, звонков у нас, как обычно, много. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Лимонад Дельжор.
Доброе утро.
Всю неделю находился на самоизоляции. Поскольку старый пионер, Пасху не отмечаю, но с уважением отношусь к тем, для кого это важно. Вот, если коротко.
Спасибо. Спасибо, Лимонадный Джон. Очень здорово. Ну, давайте мы поговорим с теми, кто отмечает Пасху. Вот этот момент интересует, потому что, знаешь, есть же люди, которые там носят все, что они испекли и покрасили на освящение в церковь. В этом году такого не получится сделать, поэтому как-то, наверное, выходит из положения. Не знаю, брызгают святую воду сами как-то, читают молитвы над этими.
Ну вот очень интересно, да. Потому что в моей семье всегда было принято, мы всегда собирались, все вместе шли в ближайшую к нашему дому церковь и освящали куличи и яйца. Всегда это делали все вместе.
А, то есть вы прям, вот вы прям носили и освящали, да?
Да-да-да, прям в церковь, все как надо. Всегда так было, это у нас такая вот тоже, вот у тебя традиция, ты говоришь, готовиться к приему пасхальных гостей, да, под там и в принципе гостей звать к себе, ты рассказывал, у вас была традиция.
Да, но мы обязательно еще встречаемся и идем в церковь, опять-таки, с теми же самыми гостями. Вот как-то так почему-то, а потом уже они приезжают к нам, либо мы приезжаем к ним, и вот мы отмечаем Пасху. Ну, правда, вот, это прям у нас большой праздник.
А у нас вот такая была традиция, но она и есть. И в этом году, не знаю, вот я для себя никакой замены не выработал пока. Может быть, ну, вот вы нам сейчас подскажете что-нибудь.
Слушаем вас. Еще ты знаешь тоже такой момент? Да, ладно, давайте поговорим. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро.
Алло, доброе утро. Меня Игорь зовут, Москва. Спасибо за эфир. Ну, мы как это самое, решаем вот по поводу Пасхи, мы с женой решили сами посвятить, у нас есть святая вода со святого источника Давида. Ну, вот там свечки зажечь, ну, каждый помолится чем, как говорится, как можно. Ну, с другой стороны, тоже понимать надо, что даже во время войны все равно это, как говорится, не было возможности в церквях осветить там, тоже люди сами светили, сами, как говорится. То есть достаточно молитвы от себя лично, не надо каких-то там слов пускать или чего-то там. Ну вот, от себя лично просто молитву произносишь, ну, опрыскал. Ну, как говорится, ситуация такая в стране, и другого выхода, я считаю, нет.
Спасибо.
Ну вот, и нечего в храм идти. Можно пару слов по поводу коронавируса сказать?
Да, конечно.
Ну, вот вы как знаете, я вот все задумываюсь, да, над этим вопросом. Ну, как говорится, ввели там эти пропуска, да, ну, это все бесполезно, мне кажется, это ерунда. Я вот с Лондоном разговаривал вчера, звонил там, друзья у меня. Они говорят, у вас что-то в Москве там вообще какие-то драконовские методы, понимаешь, непонятно. Ну вот, и, допустим, как быть, вот, например, человек без еды не может жить, правильно? Он идет в магазин, да? Ну, ладно, там маски в перчатках, там во всех делах, понимаешь, там, как говорится, дезинфектор у него там на руки побрызгать. Но, как говорится, он приходит домой, но он же не знает, на него кто-то чихнул, он на одежде занес, понимаете, то есть там семья. Ну, то есть, как говорится, здесь ситуация какая-то, я считаю, ну, непонятное. Нужно просто бороться, как говорится, питаться так, чтобы иммунитет вырабатывался.
Ну, спасибо, спасибо.
Слушай, но все равно, на самом деле, вот эта вся ерунда с введением вот этих ограничительных мер, она как-то минимизирует контакты. Ну, серьезно, у меня муж, который ходит в магазин по-прежнему время от времени, каждый раз говорит, у меня такое ощущение, что я просто за линию фронта куда-то выбираюсь. Что он, во-первых, он начал орать, чтобы я ездила везде в перчатках. Вот, его каким-то образом это все стало очень сильно беспокоить. Вообще, какое-то, знаешь, такое ощущение нервозности, оно очень здорово присутствует. Плюс еще так получилось, что мы все разделились, вот вся семья разделилась. Если бы раньше мы бы общались друг с другом, например, и, ну, как-то виделись бы регулярно, то мне кажется, что опасности было бы гораздо больше. Сейчас у нас старший ребенок живет отдельно, мы живем отдельно, там, младшая дочь с моими родителями тоже отдельно, там, родители мужа тоже отдельно. Мы друг друга как бы не перемешиваемся, как это могло бы произойти. И на самом деле это очень здорово, потому что у дочери, у старшей, одногруппница лежит в больнице с коронавирусом, на секундочку. Поэтому, знаешь, там в этот чумной барак я пока не ногой.
Ну, так вот, да. У меня, вот это, знаешь, к слову о том, что многие говорят, нет вашего коронавируса, покажите мне хотя бы одного заболевшего. Почему ни у кого нет знакомого, который переболел? Вот у вас там есть какой-нибудь знакомый? И у меня нету. Знаешь, и приводит это как аргумент к тому, что коронавирус в принципе не существует. Но это на самом деле не так, потому что начинают у всех появляться эти знакомые.
Да, да, уже
переболевшие. Есть. У меня тоже есть, да,
один. Да. Так что все это как бы не очень приятно. Вот, пожалуйста. Тоже Александр пишет. На Пасху всегда ездил в деревню к маме и бабушкам, собирался большой семейный круг, но в этом году не поеду. Вот. 632-я рассказывает, что в этом году ей не захотелось ни печь куличи, ни делать Пасху, ни коститься. А я еще и не умею печь куличи. Жор, ты представляешь, какой кошмар? Я вообще печь не умею. Нет, я умею готовить, но вот тесто – это прям не мое. Вот уберите это, я не умею совсем никак. И у нас раньше все это было так круто. Мама там пекла эти куличи, знаешь, в этих банках железных еще, знаешь, прям такая советская традиция. У нас есть специальные железные банки, которые остались бог знает с каких времен. А когда ты кулич печешь в банке из зеленого горошка, например. Понимаешь, о чем я говорю, да?
Да.
Мама всегда это делала все сама, и она сейчас это делает, а я все это даже не увижу. Ты представляешь, какая грусть?
Ну вот, видишь, у всех свои какие-то особенности, которые вот таким образом проявляются, и ты начинаешь их замечать, что, казалось бы, обычные обыденные вещи, которые всегда для нас там в это время года, да, казались, ну, абсолютной нормой, сейчас мы оказались их лишены, и вот...
Ну, это как-то...
Да, как с этим жить? Вот непривычно, как минимум непривычно. Вот Вячеслав пишет нам, нахожусь на самоизоляции на даче. Вчера после оформления пропуска съездил в магазин, купил освещенный кулич, и на этом все приготовления закончились.
Ой, вот и все.
Кого-то на этом, видишь, просто съездил в магазин. Я тоже вчера возвращался от родителей, заехал в магазин и купил кулич освещенный.
Покупной кулич?
Покупной кулич, да.
Жора, ну что ты, ну это же это все читерство, это неправда, это не по-настоящему.
Ну, ладно. Это вот, это ты знаешь, помнишь, мы обсуждали с тобой уже на прошлой неделе или на позапрошлой неделе, что вот сейчас многое не по-настоящему, и службы в церкви по скайпу это не по-настоящему, и тренировки в зале по скайпу это не по-настоящему. Ну вот...
Я сегодня планирую наконец начать заниматься. У меня есть место.
Да,
я в квартире у родителей, она большая. Здесь прям можно узаниматься. И мне уже даже наша коллега Марина Александрова прислала ссылку на часовую йогу. И я сегодня буду наконец-то делать. Я надеюсь.
Ну вот делать же ты будешь по-настоящему.
Ну, посмотрим, как пойдет, знаешь, может, я уже забыл все.
Ну, я думаю, какие-то. Ну, это же все равно будут упражнения. Они будут настоящими. И куличи настоящие. И вот и реальность наша такая сейчас. Настоящая. Никакой другой у нас нет. Поэтому, ну...
Страшно будет, если огонь не сойдет, пишет Константин 692. Осторожнее. Вот давайте он сойдет. Вот давайте, все будет нормально. Он сойдет, и все будет хорошо. Как-то, ну, как-то давайте.
Если давай, он давайте не сойдет, то вот я точно в этот момент задумаюсь серьезно.
На одной сетевой заправке предлагают куличи, рассказывает нам Фома Киняев. Ну что, если вы готовы покупать куличи на заправке, а с другой стороны, какая разница, на заправке или в Пятерке?
Вот именно, если это обычный кулич. Причем куличи, они чаще всего там вот на нескольких хлебзаводах, да, производятся. Это известных фирм, я думаю, на заправке на этой тоже. Не под брендом же этой заправки кулич, скорее всего.
Хотя, учитывая, что у нас есть заправки, на которых очень классная выпечка, вполне возможно, это тоже могло бы произойти. Почему бы и нет, собственно говоря? Рассказывайте нам, пожалуйста, как вы собираетесь, как вы готовитесь в этом году к Пасхе, как отмечаете вы ее или не отмечаете. Вот планируете ли вы завтра проводить вот эту акцию, ну, как бы даже уже не завтра, а сегодня, получается, в полночь.
Сегодня, да.
Да, зажигать свечи на окне. Кстати, тоже, помнишь, была же информация о том, что якобы служба, главная пасхальная служба пройдет не в храме Христа Спасителя. Патриарх опроверг эту информацию, никакой службы в его домовой церкви в переделке не будет. Все будет в храме, как и положено, просто без прихожан. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. С наступающим праздником. Ну вот смотрите.
И вас тоже.
Как можно отметить Пасху? Вот у меня по воле судьбы, так сказать, и по воле коронавируса, жена сегодня работает вот в той как раз в одной из той больниц, которые закрыты, где лечат людей, естественно, она там живет, безвылазно, без всего. Ну так вот, я сам поставил тесто, завел, напек куличей, сделал творожную Пасху, накрасил яйца, завтра освещу с утра водичкой, которая есть, и встречу Пасху дома, сам сижу в самоизоляции, так называемой, и нет проблемы самому сделать, а вот вы правы, что Пасха без собственноручно приготовленных куличей. Магазин – это подмена понятия. А вот свои вкусно.
Спасибо. Слушай, смотри, какой героический человек нам позвонил, вот который сам в состоянии испечь куличи, покрасить яйца.
Да и вообще в таком настроении. Вот всем сейчас желаю такого настроения. Вот, и меня, знаешь, на меня тоже чуть-чуть перекинулся вот этот заряд какой-то позитивный.
Пойдешь куличи печь теперь?
Возможно, да. Но у нас сейчас час мы отработаем, а потом... За плиту и печь.
Слушай, а по-моему, кстати, куличи-то не надо тоже не сегодня печь. У меня мама всегда печет в четверг. В четверг точно надо красить яйца, я знаю. А вот насчет того, что куличи не в четверг, ли их тоже пекут? Или все-таки в субботу? Чего-то я начинаю путаться.
Я вот в таких нюансах...
Я тоже.
Тебе не помощник.
Да, я тоже не помощница, но мама, вот, по-моему, в четверг она требовала, чтобы я немедленно ей прислала рецепт из книги «О вкусной и здоровой пище». Там, кстати, отличный рецепт. Настоятельно всем рекомендую. Это книга «О вкусной и здоровой пище» у вас обязательно есть дома. Она у всех имеется.
Немножечко на секундочку отойду от темы. Давай. Пасхи. Вот Вадим Бай нам пишет, я вижу, что занимаюсь мазохизмом, продолжаю. Странно, пишет, что свои ошибки не исправляете, вещаете на всю страну. Бы лучшего мнения о вас. Так примерно фейки и рождаются. А какие фейки, о чем вы говорите?
Да какая разница, есть, Жора? Да
интересно любой. Мне, нет, ну вот знаешь, вот я борец за правду, все.
Да перестаньте, у меня борется он там за правду.
Фейки, да, а ну быстро.
Нет, не расскажет. Ну, не расскажет же. Потом он же сам сделал ошибку в своем же сообщении. Потому что мы не вещаем на всю страну. Мы вещаем на Москву и на Саранск. Ты знаешь, да, что мы вещаем в Москве и в Саранске?
Нас слушают нас по всему миру.
Это правда. Фейки о куличах, пишет Николай. Да, точно, это они. Это фейки о куличах. О том, что... Даже не знаю, что. Пожалуйста, купил кулич и пару пасх в ближайшей пятерочке, покрасил яйца в луковой шелухе, никогда не освещал, освещать не буду. Тоже, кстати, вариант, действительно. Зачем? Нежели ну, хорошо,
ничего. Покрасил свой, да, подход.
Ну, я, кстати, тоже никогда в церковь не носила. Ну, правда. Это уже как-то...
Ну, я тебе рассказал, как у нас.
Да,
то есть
да.
Это не значит, что у всех так должно быть.
Абсолютно, абсолютно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, ой, Антон, нас поправляет, что мы в Сарове вещаем, а не в Саранске.
Да, ну, и Георгий. А, в общем, про куличи, да, еще говорим?
Да.
Да, ну вот у меня жене сейчас нечего делать. Она вчера напекла 20 куличей, собственно, и 20 штук эти продала по 600 рублей в общедомовом чате. Ну и нам еще перепала парочка куличей.
А говорят, малый бизнес сейчас... страдает. А вот он наоборот, только зарождается и развивается.
Ну, вот. Она просто, у нее руки лежат к тесту, она его любит, поэтому она и хлеб, и булочки, и синабоны. В общем, все, что душе угодно.
Прекрасно.
Отлично, спасибо.
Просто прекрасно.
Вот это я понимаю, женщина умеет, во-первых, монетизировать свои умения и таланты. А во-вторых, еще и, знаешь, окружающих порадовать. Вот есть вот если ленивый,
обрати внимание,
баян что... не хочет печь куличи, то мог бы в общедомовом чате прибрахлиться.
Вот обратите, пожалуйста, внимание, дорогие слушатели, что Фомина на первое место поставила монетизацию.
Разумеется.
И только потом уже то, что это приносит удовольствие всем окружающим.
Конечно, монетизация. А ты что, по-твоему, я альтруист, что ли, тебе какой? За кого ты меня принимаешь?
Алексей Зинцов пишет, чтобы мы не слушали хейтеров и что они с нами. Спасибо, Алексей.
Естественно, я очень рада. Так, что если теперь в четверг не из петли, то и в субботу теперь не печь, спрашивает Ирина. Да что вы, Ирина, конечно, печь. Обязательно печь. Еще у нас что есть? Федеральная налоговая служба приняла информацию, угрожает ДК. Ну, ДК, ну что вы за человек такой, а? Фомин Киняев утверждает, что есть куличи он не собирается, потому что похудел почти на 3 килограмма за 18 дней. А как вы так сделали, Фома, расскажите, пожалуйста. Я боюсь вставать на весы. Мне кажется, что весы – это просто какой-то вот враг в моем доме, и надо с ними попрощаться.
Постоянный враг или временный, вызванный пандемией коронавируса?
Коронавирусный враг просто. А у меня еще такие весы умные, которые показывают тебе содержание костей, жира, мышц и всего остального.
Вот знаешь, это ты? Точно вражина. Вот ты сейчас произнесла, я прям, да...
Прям почувствовал,
глазами, да? Глазами они, да, появились эти весы.
И они прям тебе говорят, что жира вас стало несколько больше, чем было ранее. И ужас. Что делать?
Ужас. Да. Кошмар. Ужас,
да. Я должна поправиться, кстати, знаешь, а то сейчас опять в чем-нибудь обвинят, что вещаем мы не в Саранске, а в Сарове. Наш выпускающий редактор и ведущий Антон Лемесев нам об этом пишет и нас поправляет.
То опять фейки распространяем.
Да, это мы только этим-то и занимаемся.
7373948, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Вы знаете, я хотел бы пожелать журналистам, говорит Москва, поменьше употреблять английское слово «фейк», ибо есть русский аналог «ложь», если вы немножко знаете английский язык. Я все-таки считаю, что журналисты должны быть эталоном русского языка, а вот эти все «хейки», «хейтеры», ну, не считая философии.
Угу, спасибо, хорошо. Спасибо.
Ну, сейчас мой выход, Жора, или чей?
Да, вот интересно, да, мне услышать как эксперта твое мнение. Ты что считаешь по этому поводу?
Во-первых, я считаю, что слово фейк и слово ложь – это разные вещи, потому что фейк – это конкретный факт, а ложь – это как минимум неисчисляемое понятие в русском языке. То есть как минимум морфологические признаки у этих слов разные, во-первых. Во-вторых, поэтому если уж мы будем переводить на русский язык дословно, тогда это ложный факт. А ложный факт элементарно длиннее. Посчитайте, сколько букв в словосочетании. Уже словосочетание у нас. Его согласовывать надо, о нем думать надо. Потому что это вам не одно коротенькое слово. Сколько букв в словосочетании ложный факт и сколько букв в слове фейк?
Да,
что будет экономнее?
Я, знаешь, я тоже, когда это слово начало активно входить в нашу речь, так. Сколько это лет назад произошло? Ну, наверное, лет 5, да, назад. Где-то вот так. В году 14-м. Я тоже очень был большим противником слова «фейк». Мне очень раздражало вообще, когда начинали заменять какие-то... Даже пускай словосочетания, но все равно английскими короткими словами. Например, меня просто дико вымораживало со слова «кэшбэк». Я когда увидел вот это «кэшбэк»...
Мне нравится возврат по покупкам.
Ну, вот я не мог... У меня, знаешь, в голове не укладывалось, почему используется вдруг слово «кэшбэк». Почему, да, не возврат денег.
Друзья, я обещаю, что когда закончится вся эта история с коронавирусом, я приеду в студию и подарю Георгию Бабаяну гусиное перо. Пусть он им пользуется. Продолжай.
Ну, ладно. Ну, знаешь, со временем я, конечно, привык. Потому что от этого никуда не деться. Да, никуда не деться, приходится использовать это слово и фейк, и кэшбэк, и что он, хайп.
Вот как ты хайп, прости господи, переведешь на русский язык? Вот.
Привлекать внимание.
Привлечение внимания. Акция по привлечению внимания.
Да, 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 да. Ну, да, переводится так, к сожалению.
Очень неудобно.
Тяжело, неудобно. И в эфире, и в нашей, в 21 веке, когда у всех мышление... как принято говорить, клиповое, да? Клиповое мышление.
Когда у тебя клиповое мышление, а у правильных людей нормальное мышление.
А, рассказывайте вот просто мне, у кого какое мышление. Да,
сейчас... Поколение Пепси. Ты хотя ты даже не Пепси.
Нет, я уже не поколение Пепси.
Ты
я
там
уже
кто боюсь, у нас?
Чего
Зумер?
Да. Наверное, да. И в этом я, если честно, тоже не разбираюсь.
Кошмар.
Я может быть, и зумер, но звучу как бумер сейчас.
Это очень хорошо. Выпендрёж. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Слово «выпендрёж», вам не кажется, что оно имеет несколько разговорную окраску? Вот давайте еще поговорим со мной об этом. Если хотите это обсудить, давайте приходите ко мне в 12 часов и обсудим, собственно говоря. Не надо нам программу сейчас портить. Мы, знаете ли, с вами про, про Пасху и про то, как вы готовитесь к большому празднику. Вот как-то так.
Да, вот как-то нас с тобой откинуло.
Да, вот ты понимаешь, надо себя вести как-то вот сейчас скромно, хорошо, думать о высоком. Они нас только раздражают, бесят и ругают. Ну вот как можно?
В общем, думайте о высоком, готовьтесь к Пасхе, смотрите трансляцию «Схождение благодатного огня», а у нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять в Москве.
Доброе утро еще раз всем. Это радиостанция «Говорит Москва». У нас утро на «Говорит Москва». И с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948 это номер для ваших телефонных звонков. Как нас слышно? Оксана Козлова, наш звукорежиссер, работает с нами сегодня из студии. Она героически ездит на работу и нас всех спасает. Все ли хорошо у нас? Все хорошо, пишет. Жора не очень слышно, а меня нормально. Ну, извините, Жора.
Придется, да, чуть-чуть потерпеть. Мы просто на ходу меняем лошадей, меняем программы, пытаемся сделать так, чтобы наш эфир был поинтереснее. У нас сейчас будут гости. У нас сейчас будут наши практически уже постоянные корреспонденты. Эксперты. Да, эксперты-корреспонденты в западном мире. И так как с ними нам надо с ними созвониться в одной программе, обычно мы работаем в другой программе, вот мы сейчас все это поменяли, наверное, поэтому звук может быть чуть-чуть похуже, но уж, пожалуйста, потерпите. И первым у нас будет Артур Зарипов, он живет в Сан-Франциско, и мы созвонились с ним, чтобы он нам рассказал, как там у них в Соединенных Штатах обстоят дела с коронавирусом. Есть у нас уже Артур?
Привет.
Привет, Артур.
Привет, Артур.
Да, рад еще раз с вами поговорить.
Давай сразу же тогда к делу. Рассказывай, что у вас там в Америке происходит. Потому что по данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в Соединенных Штатах уже больше, чем 700 тысяч больных людей.
Да. Что здесь происходит? То есть прирост ежедневный стабильный в абсолютных значениях, но экспоненциально он уже не растет. Mm-hmm. Вот. Судя по там этому желтенькому чарту, если ты видел, я тоже смотрел на эту карту справа внизу.
Да, есть такая карта.
То есть там по штатам отфильтруешь. Ну вот, такие тут дела. Что у меня тут в Калифорнии происходит? В принципе, тут неплохо, если сравнивать с Нью-Йорком.
Это вообще, в принципе, можно говорить про Калифорнию. В принципе, тут неплохо. Это, знаешь, такая...
Постоянная.
В туристических агентствах, да, можно писать под словом Калифорния. В принципе, там неплохо. Ну да, давай. Посерьезнее.
Я вот видел даже в Инстаграме видосик, где сравнивают карантин в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Там один человек в Лос-Анджелесе в бассейне у себя попивает коктейли и такой говорит, а что, у нас пандемия? А в Нью-Йорке там этот чувак такой, один день я поработаю у себя в шкафу, второй день, значит, в ванной буду сидеть, вот, и света белого видеть не буду.
Да, ну а что там?
Какие меры в Сан-Франциско? Давайте про Сан-Франциско, да.
Давай, хорошо, давай про Сан-Франциско.
Раз ты там?
Да, в Сан-Франциско и во всей территории залива Сан-Франциско, ну, во всех там ближе находящихся муниципалитетах, в принципе... рекомендуется не выходить, и вот с четверга, с пятницы всем надо будет носить маски. Вот уже сейчас это правило введено, а с понедельника сколько я слышал, дата не точная, если что, с понедельника уже будут за этим строго следить. То есть такой enforcement будет.
А есть ли маски в аптеках, чтобы их купить-то, собственно?
Маск в аптеках нет. CDC выпустила гайдлайны, по которым она
CDC будет рекомендовать... Сеть аптек, я так для наших слушателей поясняю, если кто-то вдруг не знает.
Не-не-не-не-не-не, это CVS. Нет?
А, CVS. CDC –
это центр по контролю заболеваний.
Извиняюсь. Да, протупился.
Ну, это как Минздрав, фактически. Да. Вот. Они советуют людям что-то на лицо хотя бы надевать. Там можно на футболке себе... Там они инструкцию прикрепили, если у вас вообще ничего нет, вы можете старую футболку там порезать определенным образом и сделать маску. Вот. Из лоскутков там сзади все за головой подвязать ее, чтобы она не спадала. Вот.
И без такой защиты на улицу будет выходить нельзя?
Да, да, абсолютно нельзя. Но у меня эти есть хирургические маски, штук 5, поэтому я пока продержусь. А
предусмотрена ли какая-то система штрафов за то, что ты будешь выходить без маски?
Нет.
А, то есть это просто без санкций?
Просто да. Рекомендация? А все говорят, что в этом штате никто не будет следить за этим из верхушки, сколько я слышал в новостях.
А как дела обстоят в магазинах? Есть ли все товары на полках? Перестали ли судорожно скупать туалетную бумагу?
С туалетной бумаги все еще не было. Я 2 недели назад сходил в магазин. Все хостовары, туалетную бумагу раскупили. Хостовары в плане средств очистителей, там все такого. Но еда вся теперь полная уже на полках. Да, все хорошо. Мясо есть, все отлично.
То есть истерия с едой закончилась. Скажи, пожалуйста, а да. Есть ли у вас какая-то... Ну, для начала скажи про Сан-Франциско, а потом, в принципе, про что слышно в Соединенных Штатах в целом. А какая-то система, может быть, пропускная, вот как у нас в Москве ввелось. Есть ли в каких-то штатах штрафы? Слышал ли ты что-то об этом? Может, тебе рассказывали друзья?
Нет, ни в одном штате такого нету. Вот. Тут никакой даже протесты пропуск, идут о том, чтобы вообще никакого карантина не вводили и так далее.
Ну, а что за протесты? Поподробнее, если можешь. Что за протесты?
Сейчас зайду на новости. А, вот. Вся эта фигня, которая сейчас происходит, называется локдаун в Америке.
Да. Да.
То есть это всем говорят, сидите дома, как рекомендация. И людям это не нравится, они говорят, что это противоречит их конституционным правам.
Вот. У нас тоже, Жень, знакомо, да?
Да.
Звучит
да,
очень
абсолютно.
Знаешь, что странно?
Нет, любопытно другое, на самом деле. Во-первых, то, что нет штрафов, и какая реакция у людей на улице? То есть, если вот, Артур, если ты выглянешь в окно и посмотришь, что там происходит, люди гуляют или все-таки по большей части они сидят по домам? У нас просто есть такая штука, которая называется индекс самоизоляции. Она одна из крупнейших наших цифровых компаний отслеживает, сколько людей находится на улицах. Не знаю, есть ли что-то подобное в Штатах, но элементарно визуально можно оценить ситуацию на улице. Ходят там люди с собаками, гуляют и с детьми или нет? Вот как?
Так, первый вопрос. Есть система, да. У Гугла есть индекс по городам. Я вам найду потом, в чат скину. Потом по улицам, что я вижу... Ну, вот, гуляют только местные, то есть из дома выходят с детьми поиграть на улице, чтобы, совсем с ума не сойти. Вот. Но такого, чтобы вот у меня здесь рядом по городу кто-то прям реально гулял, такого нет. Я вижу кадры из Лос-Анджелеса, где мои знакомые в горы ездят, но там людей нет почти, поэтому, я думаю, нормально. И они все живут в одном доме.
Если все-таки сравнить то место, где ты сейчас находишься, Сан-Франциско, Калифорнию, с Нью-Йорком, да, вот насколько я вижу, в Сан-Франциско всего около 1000 заболевших человек. При этом в Нью-Йорке там какое-то бешеное количество, 100 с лишним тысяч, уже там скоро 200 тысяч будет, да? Вот что слышно из Нью-Йорка? Какая ситуация на противоположном побережье?
Там ситуация стала получше. Они даже медиков отправлять начали, другие штаты помогать. Очень сильно восточное побережье и американский юг затронуты. Ну, вот я вам пару цифр сейчас приведу, по данным от Джонс Хопкинс на позавчера. В Нью-Йорке на 100 тысяч человек было больных 1161. В Калифорнии это 61 человек, то есть больше, чем в 10 раз меньше. Или как правильно?
В Калифорнии сказать? Меньше, да, в 10 раз, да.
Ну, вот я сейчас вас поправлю. Сегодняшние, да, цифры уже немножко другие. Там уже 13 тысяч заболевших. Умерших в Нью-Йорке.
Умерших в Нью-Йорке, да.
Да. Да, умерших в Нью-Йорке 50 человек на 100 тысяч. В Сан-Франциско это 1,8 человека на 100 тысяч.
Ого, ну, да. Вот тут, конечно, да, очень большая разница.
Ой, не Сан-Франциско, в Калифорнии.
Калифорния, да.
И штат Нью-Йорк тоже приводится. Но в основном это город Нью-Йорк, как всем понятно, по населению.
Это связано с тем, что там большая скученность населения, или почему? Почему именно такая ситуация именно в Нью-Йорке? Есть ли какие-то объяснения? Вот у вас в местных СМИ, может быть, врачи что-то объясняют?
Ну, врачи, да, подтверждают ваши слова, что да, там скученность людей очень сильная. Я вот летом там был, собственно, я там пожил пару месяцев, и там нереально тесно. То есть, если вы идете по улице, не столкнуться с человеком, если вы смотрите в телефон, невозможно. Вот. И в метро там вообще, тем более, как бы всегда битком все забито. Очень сложно навигироваться, люди там стоят, ждут, что-то куда-то ищут, смотрят. Да, народа очень много. И санитарии там не все очень хорошо. Сан-Франциско, вот тут местное метро, оно очень даже приличное, нравится.
Метро работает, такси работает, ничего из этого не закрывали?
Да, все работает.
Понятно. Ну что, Жень, есть у тебя еще вопросы?
Нет, мне кажется, очень здорово. Спасибо огромное, Артур. Это было очень интересно и прям очень-очень любопытно.
А, кстати, еще да. Момент статистики. Бельгия на душу населения на 17 апреля перегнала Испанию по количеству смертей.
Ну да, есть такая.
И я вам сейчас скину эту чарт. В Штатах, кстати, не все так плохо на душу населения со смертями. Так, вот, все.
Да, спасибо. Все, спасибо, Артур. Спасибо. Очень
это был
интересно.
Артур Зарипов из Сан-Франциско. Ну, вот как-то так сейчас все это обстоит в Соединенных Штатах. Даже если вот вы откроете карту, которую можете открыть кто угодно на сайте университета Джонса Хопкинса, это такой университет, который взял на себя роль вот этого, я не знаю, наблюдателя за этим коронавирусом. Они достаточно подробно подсчитывают в каждой стране, а в Соединенных Штатах вообще в каждом штате. Почти чуть ли не в каждом городе, сколько заболевших есть. И вот у них есть такая достаточно интересная интерактивная карта, и на ней видно, что в Соединенных Штатах, конечно, большая часть находится на восточном побережье заболевших. Там вот прям это красненькие такие точечки, восточное побережье, практически все. Вот прям пополам в красных этих точках все красное. На западе пока почему-то, я не знаю, для меня это загадка, почему, но там не так сильно коронавирус развит и не так много заболевших.
Слушай, это очень любопытная история. Вот сейчас кто-то спрашивал из наших слушателей, где больше населения, в смысле, где больше скученность именно населения, в Москве или в Нью-Йорке. Я плохо очень умею считать, поэтому я могу вам просто привести цифры. Смотрите, площадь Москвы 2,5 тысячи квадратных километров, 2511 километров квадратных, а население 15 миллионов. А площадь Нью-Йорка при этом сейчас я вам расскажу, составляет 783 квадратных километра. То есть намного меньше. У нас 2,5 тысячи, а у них 783. А население 8 миллионов.
Поменьше, да, 8
да,
миллионов.
8 миллионов, почти 9. Как-то так. Вроде бы ну, цифры очень похожи. Нет, цифры не похожи. У нас все-таки в 3 раза больше Москва. Я сейчас посчитала. Я у меня, ты знаешь, да, двойка по математике. Да, поэтому скученность, да, конечно, безусловно, в Штатах, ну, в Нью-Йорке выше. Я думаю, именно с этим это связано. Вот такие вот, я не знаю, максимально антинаучные исследования сейчас провела.
Насколько я понимаю, 8 вот этих миллионов, да, это официальные жители Нью-Йорка, как, насколько, ну, как мы можем судить там по фильмам, вообще почему угодно. Нью-Йорк – это огромный мировой центр, и там, конечно, находится намного больше людей, чем вот эта цифра заявленная официальных жителей. Как и в Москве, в принципе. То есть 15 миллионов – это официально, но мы все понимаем, что у нас здесь не 15 миллионов, а ну, гораздо миллионов больше.
18, наверное,
18, по неофициальным данным. Минимум, да. А это, значит, был наш корреспондент из Америки. А теперь мы хотим связаться с нашим… Ну, корреспондент – это я так образно, да. Это на самом деле просто мои друзья, которые там по воле случая оказались… раскиданы по миру. А сейчас мы пообщаемся с еще одной моей подругой. Это Анастасия Асафьева, и она находится в Париже. И она нам расскажет, как дела обстоят во Франции и в Европе вообще в принципе. Сейчас мы будем ей звонить.
И да, надеюсь, это правда.
Сейчас связь наладим, да.
Смотри, вот тоже Владимир нам пишет, что у него сестра живет в Финиксе, это Аризона. Вчера они общались, и вот она рассказывает, что все нормально, все гуляют свободно в парке. У меня есть знакомая, которая живет в... Господи, сейчас я забыла, в Техасе, по-моему. Там тоже все очень спокойно, и в маленьком таком городишке. Она говорит, у нас прям все нормально. То есть мы нам вроде рекомендуют сидеть по домам, но там такая, знаешь... практически деревенские такие условия, где у тебя есть свои участки, в общем, и люди совершенно спокойно там выходят на пикники, не общаясь при этом друг с другом, просто семьями. Так что, да, конечно, от штата зависит. Вроде как приняла звонок. Анастасия, да, пишет нам, да, Оксана, да, да, Настя, привет.
Доброе утро.
Привет, Настя, привет, доброе утро. Ну, рассказывай, как у вас там во Франции обстоят дела?
Ну, собственно, с последнего нашего разговора ввели комендантский час. Теперь с 10 утра до 19 часов нельзя выходить на улицу.
Наоборот, наверное, с 19 часов до 10 утра.
Нет, с 10 утра до 12, до 19 часов.
Днем ты, нельзя днем выходить нельзя на улицу? Выходить.
Да, нельзя целый день находиться на улице.
Да вы что, вот это да.
Да, но на самом деле это немногим мешает. Я вижу со своего балкончика... немало людей, которые выходят со своими детьми, но в основном с детьми, как-то я мало вижу поодиночке или парами, кто выходит, но с детьми выходят и возле дома находятся, гуляют с ними.
А комендантский час, он как регулируется, регламентируется? Какие-то штрафы предусмотрены?
Да, штраф 135 евро, если я не ошибаюсь. Мне казалось, что он выше, но нет, оказывается, он до сих пор 135 евро, если тебя первый раз ловят. Единственное, почему ты можешь выйти в это время из дома, это если тебе надо срочно в аптеку или к доктору.
Угу. Это мера, которая действует в Париже или по всей Франции?
Насколько я знаю, не по всей Франции, но в городах, где прям большое количество заболевших-умерших, ввели такие меры. То есть в нашем округе, получается, точно ввели. Я знаю, что ввели еще в центре Франции. Я знаю, что ввели в каких-то частях на юге, но прям не везде. То есть каждый мэр решает по ситуации, если это нужно делать или не нужно.
Пропускная система осталась?
Это больше не пропуски все-таки, как в России, а... бумажка, которая... Ну, это не является пропуском, это просто бумажка, на которой ты пишешь причину своего выхода. Поменялось только то, что сейчас это в электронном виде.
То есть это уже не от руки пишут люди.
Да, и это намного удобнее, потому что ты тратишь меньше бумаги, соответственно, экология говорит тебе спасибо.
А как вы... Где вы эти бумажки оформляете? На сайте на каком-то? Какие есть возможности для оформления?
На сайте... На государственном сайте ты просто скачиваешь вот эту форму и в нее вписываешь все то же самое, свои полные данные, спрашивают даже, где ты родился, твой точный адрес, зачем ты вышел и во сколько. Вот теперь просят вписывать время. И в этом формуляре автоматически тоже... ставится время, когда ты создал этот формуляр, собственно. То есть ты, например, пишешь, ты вышел из дома в 7 вечера, если ты этот формуляр создавал там, на самом деле, в 6 вечера, то будет это видно. То есть обманывать не получается.
То есть ты должен сделать прямо вот перед выходом?
В секунду до твоего выхода.
Что я еще хотел спросить? А как...
У меня очень много вопросов, на самом деле.
Ну, давай. Давай ты.
Нет, у меня много вопросов, опять-таки, по аптекам. Если, Настя, если вы ходите в аптеку, то как там дела с масками и санитайзерами? Потому что у всех по-разному.
Да. Я ходила несколько раз в аптеку. У меня заболел муж ангиной, и мне пришлось его спасать. Масок в свободном доступе пока еще нет, потому что Франция производит недостаточное количество. Все идет сразу... в дома престарелых и в больнице. Санитайзеры есть. Они есть в формате там 500 литров, миллилитров, литр, и есть совсем маленькие, которые можно с собой носить. То есть с этим я проблем не заметила.
А как дела в магазинах? Есть ли там какой-то ажиотажный спрос на некоторые продукции?
В магазинах, мне кажется, что до сих пор скупают крупы и туалетную бумагу. В остальном я не замечаю. А, ну еще мясо. Если мы делаем доставку, то мясо, рыба, курица, ничего до нас не доезжает. Приходится выходить физически и это все докупать.
То есть вы делаете заказ на то, чтобы вам привезли продукты, и там не будет мяса никакого?
Да, потому что получается так, что мы заказываем, и нам приходит мейл, что вот через неделю нам это все привезут. И за неделю, получается, я так понимаю, что все скупают, и, соответственно, до нас доходит половина. И мы приняли решение, что мы раз в две недели будем все-таки выходить физически и все покупать, потому что какой-никакой это стресс, ты ждешь всю неделю еду, и тебе приходит какое-то ничего, по факту. Там приходят чипсы, в общем, приходит все то, чего ты особо не ждешь, а настоящая еда, она на тебя не доходит.
А есть ли у вас по-прежнему вот эти правила по соблюдению социальной дистанции и соблюдают ли их?
Правила есть, соблюдают. Если честно, есть люди, которые не соблюдают. Я с этим тоже сталкивалась как раз-таки в магазине. Кто-то может тебя оттолкнуть, проходя, кто-то там тебе приклеиваются на дистанции буквально 15-20 сантиметров. Если их видит охрана, их выгоняют из магазина. Ну, как выгоняют? Им говорят, что, пожалуйста, выйдите.
О, как! И приходится людям покидать магазин и идти, видимо, в другой.
Ну, если они не соблюдают элементарные правила, то да, их просят выйти, потому что если он не может сделать элементарную какую-то вещь, то... Просто есть люди, которые до сих пор, к сожалению, не верят в то, что происходит, то, что происходит. Люди думают, что это все какой-то вселенский заговор. И люди считают, что почему я должен там находиться в метре от человека? Я не болею. По его мнению, он не болеет. Хотя тесты делают далеко не все. Это платная услуга. Поэтому...
А сколько стоит тест?
Насколько я знаю, тест стоит в районе 40 евро. И я знаю, что у кого хорошая страховка, тому возвращается все. Хорошая страховка – это значит, что у нас у всех во Франции есть страховка обязательная, и тебе возвращается, получается, от государства 70% от того, что ты потратил. И остальные 30%, если у тебя страховка заканчивается на этом, платишь ты. Если у тебя лучше страховка, то это все покрывается. У меня, например, покрывается, но так как у меня нет симптомов, я пока не могу сдать тест, потому что на тест должен давать направление твой лечащий врач.
Просто в России появилась система, которая позволяет сдать тест на коронавирус, даже если у тебя нет симптомов, но ты делаешь это за деньги. Это стоит порядка 2000 рублей. Ну, угу. Сопоставимо с 40 евро. Угу. Тебе симптомы для этого не нужны, ты можешь это сделать самостоятельно. То есть к тебе приедет специальный человек, он даст тебе все эти материалы, и ты дашь ему тест, он придет к тебе в электронном виде результаты. Во Франции такого нет, видимо, потому что больше заболевших, да?
Пока нет такого, к сожалению. Даже президент последний раз, когда он выходил на связь и объявил наш знаменитый месяц еще карантина, он сказал, что при выходе из карантина всех проверять не будут, потому что у нас нет такой возможности. Буду также проверять только тех, у кого есть какая-то симптоматика. То есть если я просто за себя переживаю, хочу провериться, но, к сожалению, либо мне придется врать, что у меня есть какие-то симптомы, но если я просто по-честному подойду к своему лечащему врачу или позвоню ему и скажу, что так и так, мне откажут.
А карантин у вас продлили еще, правильно, Настя?
Да, нам продлили карантин до 11 мая. И выход из карантина будет не для всех. Нам уже объяснили, что все те, у кого какие-то хронические болезни и кто как бы считается пожилыми людьми, они также будут оставаться дома.
В зоне риска, так называемой.
Да,
находится.
Да.
Слушай, они будут такой еще дома. Вопрос, у нас мало времени остается, по-быстренькому. Да. А как, в принципе, народ реагирует на все вот эти решения и ограничения со стороны властей?
Мне кажется, что люди устали просто от того факта, что приходится сидеть в четырех стенах, потому что, к сожалению, не у всех большие квартиры или дома. В основном в Париже, ну, как бы есть такая ситуация, что есть люди, которые живут на площади 7 квадратных метров. У меня есть коллега, который живет в таких условиях, и ему, конечно, тяжело жить.
Извини, перебью тебя. А, в общем, в принципе, люди устали, правильно я понимаю?
Да, сидеть психологически тяжело. Но в основном, прям последнюю секунду у вас возьму, в основном никто ничего плохого не говорит, потому что нам сохраняют зарплаты полностью, то есть государство взяло на себя вот эту роль.
Ну, понятно, у нас время закончилось, к сожалению. Да. Анастасия Асафьева. Спасибо. Из Парижа. А у нас новости.
В Москве. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян. Мы продолжаем.
Доброе утро еще раз всем. Ну вот, вот так вот. Во Франции, в принципе, в Европе практически во всей точно такая же обстановка на данный момент. Если вы живете в Европе, то пишите нам, звоните, рассказывайте, как у вас. СМС пишите нам по номеру +7 925 48 94 8. В Телеграме нас зовут Говорит МСК Бот. И звоните нам по номеру +7 495 73 73 94 8.
Алексей спрашивает, не можем ли мы позвонить в Швецию, там, кажется, вообще тихо. Знаете, я очень постараюсь поискать кого-нибудь, чтобы был у нас человек из Швеции. Сегодня брошу клик там по всем социальным сетям, может быть, у меня получится. Но обещать, к сожалению, мы пока ничего не можем. Вообще, было еще одно сообщение от кого-то, оно уже, конечно, вниз далеко-далеко улетело, о том, как в Швеции решили пожертвовать частью населения. Вы это называете вот так. Сначала там было 23 заболевших, а потом уже более 1000 жертв, потому что Швеция решила не вводить никаких такие карантинные меры. Довольно любопытная история.
Знаешь, я еще когда начиналась вся вот эта вот жуткая история с коронавирусом, с введением там всех вот этих карантинов в разных странах мира, я, по-моему, читал какую-то статью, где, значит, вирусологи рассказывали о том, какие вообще, в принципе, бывают методы борьбы с подобными явлениями. И вот этот, то, что сейчас происходит в Швеции, это, в принципе, один из методов борьбы с вирусом. То есть, таким образом дают просто населению выработать иммунитет против вируса. Это то самое, что пытались сначала, хотели ввести в Великобритании. Когда ты все опускаешь на самотек, и как бы вирус сам, и люди, иммунитет сам разберется. Те, кто должен умереть, они умрут. Это жестоко звучит, но это вот тем не менее.
Естественный отбор. Да. Прям, знаешь, да, сначала это развивали медицину, а потом решили устроить естественный отбор. Это прям классно, мне нравится.
Да, это вот он и есть. Вот в Великобритании, ну, можно сказать, струсили, я не знаю, корректно-некорректно, ну, сдали назад, так точно, не стали дальше экспериментировать, особенно потом у них и премьер-министр заболел, в общем, у них там все тоже карантины, штрафы и так далее. Вот Григорий СПВ пишет, что у него сестра живет, это в Анталии, извиняюсь, сначала прочитал, что в Англии. Ну, в общем, в Англии тоже все, значит, как и во всем.
Знаешь, в Анталии мне тоже очень нравится. $500 штраф за выход из дома в Анталии – это прямо интересная история. Только это непонятно, это любому человеку или если он выходит, когда ему не надо. Очень любопытно. 7373-948, телефон прямого эфира. Если у вас есть какая-то информация или какие-то рекомендации, позвоните нам и расскажите. Вот, Дмитрий, я тоже считаю, что нужно такой же метод поддерживать. Действительно, зачем нам эти ненужные люди? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Для вас, как для филолога, просто кэшбэк переводится не просто возврат денег. Кэшбэк – это откат. Знаете такое слово по-русски?
Откат.
Вот. А второе, значит, по поводу Калифорнии, вы с Артуром разговаривали, он говорил о Сан-Франциско, но он совсем неправильную информацию дал по долине. У меня дети там, внук там, мы каждый день по несколько раз связываемся. Я вам могу сказать так, что там полностью они ездят, там очень много национальных парков. И вы приезжаете на машине в любую сторону просто из любого города, долины, в любую сторону есть горы. Вы втыкаетесь в горы, и вы там ходите один, Ну, может быть, вы еще кого-то встретите, может, еще двух человек, которые будут от вас на расстоянии 100 метров и к вам не подойдут никогда. Даже если два ребенка играют, он мячик ткнул, они другого ведут за ручку, понимаете? Вот, поэтому, конечно, переносится это все намного легче. Масок действительно в магазине там нет, но в магазинах все есть, в принципе, и доставки работают. Вот, и очень жестко соблюдается дистанция, то есть там... Невозможно себе представить, что кто-то, вот как девушка сказала, в Париже подойдет к вам, прилипится. Это нереально там просто.
Спасибо. Спасибо.
Вот, другая, извините, другая у меня дочка в Италии находится, в Болонье. Они уже сидят 2.5 месяца дома. Вот, и уже так привыкли, что, говорит, как будто, в общем, они уже совершенно привыкли к этому. Они во двор выходят, с котом гулять, вот, и все. И больше никуда не ходят. Ну, то есть магазин вот через дорогу.
И а все... скажите, а вот в Болонии возмущаются тем, как они сейчас живут?
Никто ничем не возмущается. Вот я звоню дочери каждый день. Они весь, ну, так уже привыкли, понимаете, люди ко всему привыкают. Вот они уже за 2.5 месяца привыкли. Единственный младший внук у меня там, он такой активный парень, и он не очень за компьютером сидит на занятиях, это ему не... А которому, ну, ему еще 9 лет, понимаете. А вот который 12, он уже все, он нормально совершенно привык, все, так сказать. Ну, нет такого, там, ну, как сказать. Вот,
ну, звучат такие высказывания, как «нас посадили в тюрьму в собственном доме», это все незаконно.
Нет, нет такого там, понимаете. Я там и в группе, вот в фейсбучной группе там вот, вот этого района как раз в Болонье, Кастель-Маджоре называется. Да, и там, ну, как сказать, в основном там вот был пожар у них, событие, что в каком-то доме был пожар, понимаете. А так вот, ну, все, кто-то музыкой занимается, кто-то танцами, кто-то... И наш вот этот проект вот про живопись, там очень тоже популярен, тоже там это, значит, занимается. А, и еще племянница у меня в Марбее, в Испании. Вот, там, значит, у нее есть собака, поэтому две дочки тоже сидят на онлайне, вот, и, значит, они гулять выходят, ну, как сказать, поодиночке с собакой. Вот собака,
ой, подождите, еще вопрос от нашего слушателя, от Сергея, он спрашивает, пытаются ли там штрафовать старушек, идущих в аптеку?
Ну, какой информации, потому что у меня нет старушек никого, я не могу сказать. Ну, во всяком случае, мне они этого не говорили. И еще такой вопрос. Я спросил, есть ли кто-то знакомый, вот как у нас любят спрашивать, кто заболел. Ну, говорит, да, есть. Ну, как бы не прямой знакомый, а через руку, понимаете, вот так. Вот. Да, хотя понятно. Это считается, ну, как бы очаговое, да, вот там, допустим, Болонья, это же Эмиль Романи, это, ну, как бы один из первых районов, где это началось. Ну, в общем, не так все ужасно. Ко всему человек привыкает. Конечно, вот у нас что... У нас, конечно, доставки у нас работают лучше всех в мире. Я вот сравниваю со всеми странами. Я вот этот вкусвилл заказываю, мне через 30 минут приносят. Через 30 минут. Там это нереально, ни в одной из этих стран. Это просто нереально.
Но это только в Москве. Мы должны понимать, что это, конечно же, только московская история. К сожалению.
Но конечно, у нас вот в отношении социальной дистанции люди просто, я не знаю, бараны. Понимаете, подходят близко. Проходят, тебя могут задеть. Ну, как они вообще? Ну, неужели нельзя? Вы об этом побольше говорите. Просто вкладывайте это в мозги, потому что люди какие-то тупые.
Спасибо. Мы стараемся. Каждые выходные, каждую субботу и воскресенье мы начинаем и заканчиваем.
Слушай, по поводу социальной дистанции, мне тут муж рассказывал, когда он вышел на очередную свою вылазку в магазин, там же все теперь размечено, ну, туда, куда он ходит с трудом. Да. Знаешь, так хочется уже наконец пойти на Бутырский рынок. Ты себе представить не можешь, до какой степени. Но нет, приходится, черт возьми, ходить в эту Пятерочку.
Приходится.
Да, несчастную. Это какой-то ужас и кошмар. И я еще каждый раз такая, знаешь, что-то хочется какого-нибудь загадочного ужина. Он говорит, знаешь, ты ограничена ассортиментом этой несчастной Пятерки. Поэтому сиди и это, не страдай. А, вот. А, и пара, совсем молодые люди, подошли прям буквально, вот он говорит, я стоял долго и молча и терпел, но в какой-то момент она задела меня рукавом уже. Вот настолько близко она подошла. Говорит, мне пришлось вот во весь свой вот этот вот богатырский голос рявкнуть, потому что это невозможно. Вот очень хорошо, Настя нам очень здорово рассказала, что во Франции людей, которые не соблюдают социальную дистанцию, выгоняют из магазина. Это очень правильно.
Я вот с таким не сталкивался. тех магазинах, в которых я был, все, в принципе, стараются держать вот эту дистанцию. И я, если честно, не
могу... Ты ходишь в азбуку, потому что, конечно.
Да не в азбуку я вхожу.
Да уж ладно.
Пытаешься ты меня все, да, обвинить в том, что я буржуй, но нет. Нет вокруг просто азбуки. Не могу, понимаешь?
Ну, вот Ирен, понимаешь, нам жалуются тоже, говорят, вчера нарочито мужчина нарушал разметку в перекрестке, прям нарывался. Вот жалко, что я орать не приучена, не имею от такой наглости.
Ну, грустно, мне вот, я даже не знаю, что сказать. Мне грустно, когда я читаю и слышу такие вещи, что люди там, знаешь, специально, вот, уже даже вам разметили все. В чем сложность? Я понимаю, если огромное какое-то безумное количество людей в магазине, ты просто, ну, не помещаетесь вы все там, да, вот в этом, около кассы. Это еще да. Ладно, но я с таким не сталкивался, я такого не видел. Не так много людей в магазинах обычно, и все спокойно могут там стоять на расстоянии вот 2-1.5-2 метра друг от друга. Ну, и когда специально люди начинают подходить поближе, еще не у всех же маски есть, не все в масках выходят, ну, не знаю, ну, видимо, придется скоро, как во Франции, всех выгонять. Ставить около каждого магазина фейс-контроль, знаешь, огромного накачанного 2-метрового мужика, который будет в случае чего тебя выкидывать за шкирку из магазина.
Да, и который будет считать число людей, которые заходят в этот магазин.
Ну, звучат, знаешь, такие предложения, да.
Тоже, в общем,
не только про магазин, много про что. И вот мы про Пасху говорили, да, звучат и от церковных, там, от батюшек от разных предложения, что, может быть, вы нам разрешите там какое-то ограниченное количество людей в церковь приглашать. Про парки говорят, что, может быть, откроем парки. Но я боюсь, если честно, что это все так не работает.
Ну тоже, если давай тогда пробки перед входом, как это было недавно в метро, да, то, собственно, получилось очень неловко с этим метро, и, конечно, теперь возможно, мы будем ждать всплеска заболеваемости, к сожалению. Очень хорошо, что вот эту ситуацию решили исправить каким-то образом и отменить вот такую вот
проверку. Мы видели в первый день, да, вот эти пробки в метро и пробки на въезде, пробки из людей в метро и пробки из машин на въезде в город. Но на следующий день я уже не слышал ничего об этом.
Нет, это был один день, да. Ну, да, заставь дурака Бога молиться, понимаешь?
Вот да, ну, это была только ошибка определенная, да, которую, к сожалению, допустили. Каким-то образом вот произошли вот эти пробки. Сам машины-то ладно, вот в метро это действительно было опасно. Но вроде как проблему решили, слава Богу.
Да. Ирина, кстати, вот задается очень интересным вопросом. Помнишь нашего слушателя, который говорил о естественном отборе? Очень выступает за естественный отбор.
Угу.
Да? Вот Ирина такая говорит, а если вот он сам окажется в числе таких ненужных людей, будет ли он готов пожертвовать собой ради общего блага? Я нет, кстати, ты знаешь?
У нас так не работает ни у кого. Знаешь, если говорят, например, ну, грубо говоря, да, что из 100% людей 90% тупые, то ты такой, ну, вообще, вот так прикидываешь, ну, да. Ну что, 90% тупые. Но я-то в 10.
Это казалось бы.
Конечно же, я в 10. Мы все в 10. То же самое и здесь. Что вот было у нас сообщение, оно уже убежало куда-то вниз, но смысл такой, что это естественный отбор, и умрут только самые слабые, которые должны умереть, а сильные выживут.
Но слушай, вот мы все я вот что-то не хочу проверять. Все сильные. Выяснять, знаешь, слабая я или сильная, мне вот не очень интересно. Я жить хочу, мне нормально. И, в общем, и вообще, ты знаешь, эта история с самопожертвованием, я поняла бы ради великой цели какой-нибудь там, знаешь. А ради того, чтобы у слушателя, который ратует за естественный отбор, появился иммунитет? Нет, ребята, извините. Меня ваш иммунитет меня мало интересует.
Ну, вот нам опять пишут про естественный отбор, что этот естественный отбор все равно произойдет. И что теперь? А людям надо год в заточении сидеть, пока вакцину не изобретут, если вообще изобретут.
Ой, слушай, а ты видел там чудесную Елену Малышеву, да? Которая говорила о том, что этот коронавирус просто чудо какое-то, ведь просто только чудо, самые да. Слабые и старые умирают. Не видел это?
Ну, я видел это, да. Но, знаешь, не хочу коллег комментировать.
Да, не хотелось бы комментировать, да. Ну, любопытно. Да, вот, пожалуйста, да, Ирина продолжает, что ей нужно в Сбербанк, а она сидит, размышляет, как бы ей так и схитриться, чтобы там оказаться одной.
А банки у нас сейчас работают, да, вот полноценно?
Да, банки работают, ну, как-то работают. Потому что там, знаешь, очень много, кстати, было заявлений по поводу банков на этой неделе. В частности, они будут продолжать проводить финансовые операции по просроченным документам, чтобы людям не приходилось лишний раз с кем-то контактировать и получать эти новые документы ради такого. Потом, ну и все-таки у нас поход в банк в Москве и в Подмосковье считается уважительной причиной для выхода из дома. Это вроде как необходимая история.
Угу. Ну, как исхитриться, не знаю. Старайтесь быть в маске, может быть, в каких-нибудь перчатках и держать дистанцию.
Слушай, здесь, ну вот эти маски, ну, это, конечно, полностью. Тоже. Вот маски, которые одноразовые, хирургические, о которых нам Артур говорил, это все понятно. А mm-hmm. вот я еще вижу, у меня есть одна знакомая, которая купила себе, знаешь, такую прям практически как противогаз, но это выглядит жутко, реально. Я понимаю, зачем она это купила, зачем она в этом ходит. Она беременна, ей уже там через месяц или буквально там, может быть, даже раньше ей уже надо mm-hmm. рожать. Она очень боится заболеть, и ей, конечно же, приходится все равно ездить на осмотры. И машины у нее нет, она использует пользуется услугами такси. Это очень, ну, как бы это необходимость, да, она не может не ездить на осмотр. Да. И хочет себя каким-то образом защитить. Но если вот не знать, что она беременная, и не понимать, зачем она все делает, выглядит жутковато, если честно. Мне прям каждый раз ей хочется сказать, слушай, ты же понимаешь, что народ пугаешь таким видом.
Ну, я говорю, я сам лично видел уже людей в настоящих противогазах. Ну, я вообще не знаю, противогаз помогает или нет в этой ситуации, но люди есть, которые ходят в противогазах.
И да, у меня муж вчера прислал как раз такого человека из магазина «Пятерочка». Прости, Господи, он был в противогазе, но, да, обрати внимание, при этом в резиновых перчатках и с наличными деньгами.
Верю охотно в это.
Логика.
Да, это вот прям... Я вижу перед лицом у меня сейчас этот человек. Я охотно в это верю.
Скорее, я тебе пришлю фотокарточку. Ну, Сергей, вот, пожалуйста, да, нам пишет, что все, кто ратует за естественный отбор, когда у них заболеет мама или ребенок, не дай бог, пойдут к ним и скажут, ну все, давайте отползайте на кладбище, вы вот отбор-то не прошли. Ага. Ну, так же ведь не будет, мы же это понимаем.
Но звучат эти люди сейчас, вот которые ратуют за этот естественный отбор, именно так. Что давайте слабым место на кладбище. Как в Спарте, знаешь, детей.
Дохлых, да. Дохленьких, да, таких, знаешь, дохленьких, слабеньких.
Чтобы все были только силачи там у них в Спарте. Ну, вот, звучит так. Ну, когда было это в Спарте, и когда мы живем с вами сейчас.
И как там дела теперь у них? И где та Спарта, хочется сказать?
Ну, тебе виднее. Ты там сравнительно недавно был.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, меня Ирина зовут. Я хотела немножко про социальную дистанцию сказать. У меня дочь живет в Лондоне, и вот у них там очень как-то здраво люди подходят, потому что вообще у них отношение к очередям очень такое трепетное. Uh-huh. Если нужно стоять в очереди, они будут безропотно стоять столько, сколько нужно. Так вот там на входе в каждый магазин обязательно охранник стоит, причем на нем такая курточка, одежда специальная. И он строго смотрит за тем, сколько людей зашло в магазин. И в основном около каждого магазина люди стоят в очереди. И расстояние между людьми 2 метра как минимум. То есть эти очереди вытягиваются буквально на километр иногда. Но они очень серьезно к этому подходят. Дисциплинированы. Да, и они стоят, могут стоять час. Она говорит, вот я пошла тут в магазин Waitrose, поскольку там большой выбор товаров, ну, пришлось идти, хотя она, в общем, старается редко это делать. И она мне даже присылала оттуда просто видео, ну, как бы мы с ней разговаривали по скайпу. Она говорит, ты посмотри, даже нельзя понять, то есть просто посреди города стоит человек, чего он стоит, непонятно. Оказывается, это он стоит в конце очереди. А дальше уже, значит, там следующий. Вот она, говорит, больше часа стояла на улице в очереди, и когда заходила, он смотрит, вы там, следующий человек идет за ним, за ней, там, если вместе живут вдвоем, он пустит, если не вместе, расходитесь, нет, вы пойдете там через 5, через там сколько-то минут.
А вы знаете вот плюс-минус, сколько людей впускают в магазин?
А вы знаете, находиться? Как могут по одному вообще впускать?
Смотрит, нет, а вот сколько внутри вышло... может быть одновременно находиться человек?
Чисто визуально смотрят, чтобы люди не подходили друг к другу близко. То есть, если, например, кто-то стоит и выпирает какой-то товар, то другой человек к нему не подойдет ни за что. Лера говорит, тут стоял какой-то дедушка долго-долго со списком, там что-то выбирал. Она говорит, я тихонечко уже не могла ждать. Снизу присела, подкралась, схватила кусок масла и бегом.
Да, понятно. Чтобы... А скажите, а еще в Англии такой вот вопрос. Там есть какие-то меры, там штрафы, Может быть, пропускная система, вот что-то такое. Введено ли в Англии?
Вы знаете, штрафов никак, про штрафы, штрафы есть, но как бы практически этим даже масками практически пользоваться не нужно, потому что люди очень четко держат социальную дистанцию. Вот в метро она не ездила ни разу за все это время, а на улице никто друг к другу не подходит. Разрешается спортом заниматься, можно один раз в день выйти на улицу, заняться спортом. Можно гулять с собаками. Но вот, понимаете, люди настолько социально ответственные, что там как бы даже удивительно мне бы было. Вот, например, если курьер приходит, он ставит там какую-то сумку, вот даже так, когда еще не было в начале бесконтактного способа, как, ну, еще люди до этого, может быть, не додумались, не знаю, она говорит, я открываю дверь, он отскакивает вообще там на 2 метра, чтобы близко ко мне, не дай бог, не подойти. То есть у них это как-то уже, видимо, вот в крови, они чувствуют, вот если это нужно, значит, вот они будут так делать. И я хочу сказать еще, очень интересно то, что она вообще вела блог куда-куда в Инстаграме, который рассказывал там о ресторанах, о поездках до того. И сейчас она очень быстро перестроилась и стала, наоборот, людям рассказывать, как готовить дома, какие вкусные вещи можно делать, как заниматься спортом, там выкладывает всякие. И вот это людей очень привлекает. И они прям с удовольствием смотрят эфиры, там занимаются спортом. То есть вот...
Молодец, вот что это перестроилась, что можно сказать. Спасибо.
Спасибо, спасибо, очень любопытно. Слушай, знаешь, а я сейчас вспомнила, помнишь, я рассказывала тебе, что мы были в Греции, там тоже не пускали по большому, ну, по много народу в магазин, но при этом на входе человек давал карточки, то есть ты с этой карточкой заходишь, а он таким образом, видимо, отсчитывал. Ну, знаешь, у него там в руках 10 карточек этих есть, он их дает. Так он же их потом обратно забирает, когда ты выходишь из магазина, и дает следующему. Эта карточка такой разносчик, заразы, что просто, ну, как бы... Зачем вы это придумали, ребята? Ну, это же очень странная история.
То есть, вроде как в Греции все равно на данный момент достаточно спокойно.
Да, это правда, но это было, была очень странная
идея. 1200 человек болеет. Греция, я вот прямо сейчас посмотрел.
Ну, очень хорошо, ну и слава богу. Да,
Греция вроде как... В Греции все спокойно, а вот в Великобритании почти 110 тысяч зараженных. И видишь, в принципе, во всех странах плюс-минус какие-то базовые вещи одни и те же.
Да, они просто по-разному исполнены, а идея-то, в общем-то, одна и та же.
Да, то, что вот где-то, вот у нас этого пока нет, но вот во Франции, в Великобритании мы уже услышали, есть ограничения на вход в магазины. Я видел точно такие же очереди и в Соединенных Штатах на вход в магазин, где люди стоят, им там даже тележки выдают, и они вот с этими тележками стоят на расстоянии 2 метра друг от друга, длиннющие очереди, это напоминает все очереди за... техникой Apple, как помнишь, одно время было популярно.
Обожаю.
Да, за айфонами выстраиваться. Вот точно.
Жур, я хочу в очередь за айфоном.
Я был один раз.
Я никогда не была в очереди за айфоном.
Я был один раз, нечего там делать, я тебе
скажу. Скажи, я просто никогда себе не покупал айфон. Вот, не складывал.
Я тоже не покупал. В этом ты сейчас...
А, ты просто стоял.
В очереди был, да, понимаешь? Покупал мой друг.
Это очень интересно. Нет, я просто очень хочу, чтобы все уже вернулось. Я пошла в очередь за айфоном. Я бы, не знаю, чтобы меня кто-нибудь толкал в метро. Прямо очень хочется уже. Мне очень хочется обниматься с коллегами. А так их, во-первых, не видно, а во-вторых, никто и не обнимается больше. Вот как-то, знаешь, мне прям хочется
вот
какой-то...
Для меня я ощутил на себе, вот, знаешь как, мне было обидно, скорее, первый раз... за все вот это время самоизоляции, когда я осознал, что бессмертный полк в этом году не пройдет 9 мая. И я не смогу
это очень...
пройти с своими прадедушками, с портретами своих родственников в бессмертном полку. Вот в этот момент мне как-то даже грустно стало. Я, конечно, уверен, что мы проведем обязательно бессмертный полк чуть позже и отпразднуем нашу великую победу. Но, к сожалению, вот от этого грустно. Это вот мое личное. Знаешь, да.
С чего мне. Это прям очень-очень.
Ну, вот да. До этого я как-то спокойно к этому всему относился, с пониманием, и перестроился достаточно быстро на вот этот режим домашний, полностью домашний режим. Но вот в момент, когда перенесли парад, перенесли, соответственно, все мероприятия, связанные с
празднованием Победы,
да. Вот в этот момент до меня как-то дошло, и меня так немножечко осадило. Я вообще осознал, что насколько все сейчас серьезно. Я надеюсь, что наши слушатели, которые слушают нас каждые выходные, а вообще каждый день слушайте только нашу радиостанцию, понимают, насколько это все серьезно. Я надеюсь, что вы все стараетесь сидеть дома. И хочу пожелать вам всем здоровья.
Ух, такой ты пафос-то невозможно. Оставайтесь дома, соблюдайте социальную дистанцию. Это Георгий Бабаян.
Пока. Весь хором. До свидания.